Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Прочитаем Слово Божье из послания апостола Павла Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Аминь. Кто был на нашей предыдущей проповеди, помнит, мы анонсировали сегодняшнюю тему. Она называется «Взаимопроникновение». Прошлая проповедь у нас была посвящена теме «Центростремительная и центробежная сила к Богу и от Бога». И мы с вами затрагивали один из главнейших вопросов Нового Завета. Как Бог проникает в нас и живет там. Но не менее сложный вопрос, как Бог дозволяет нам проникать в Него и жить в Нем. Взаимопроникновение имеет несколько аспектов. Самый простой, все мы с вами изучали в школе. В курсе физики и даже частично в курсе химии, это называется диффузия. Слышали такой термин, да? Диффузия – проникновение молекул одного вещества между молекулами другого вещества. В результате получается иногда сплавы, иногда такое соединение, которое невозможно даже разорвать. Это физическое понятие, мы к нему еще вернемся. Существует биологическое понятие взаимопроникновения. Биологическое взаимопроникновение очень просто объясняется на примере наших детей. Это взаимопроникновение двух людей, которые называются родителями, папы и мамы, в результате ребенок является единством взаимопроникновения отца и матери. И это невозможно разделить. Так же, как невозможно разделить понятие физической диффузии. Существует взаимопроникновение на, можно сказать, душевно-эмоциональном уровне. Не все и не всегда это понимают до конца, но это единение людей, как правило, недолговечное, которые объединены между собой определенной идеей. Да? Ну, например, коммунисты. У них одна идея, они все прониклись этой идеей, или какая-нибудь другая партия, но сегодня нет ни вечных партий, ни вечных объединений на таком душевно-эмоциональном уровне. Но мы с вами сегодня поговорим о духовном взаимопроникновении. Оно имеет место только в вероисповедании. Оно имеет место только в вере. Но я еще более сужу вопрос. Оно имеет место только в христианстве. И нигде более. Нет ни одной веры, ни одного вероисповедания, ни одной религии в мире, где бы можно было бы наблюдать вот такое взаимопроникновение Бога и человека. Кто из вас был на нашем рождественском богослужении, те помнят, мы тогда говорили о том, что рожденный Христос, это исторический факт, не имел, где ему даже родиться. Более того, Христос сам про себя говорил, и птицы имеют гнезда, и звери имеют норы, но Сыну Человеческому негде даже голову преклонить. И мы с вами говорили, что Бог вот так божественным образом усмотрел, что дом Христа только один внутри человека. Дом Христа только один внутри сердца человеческого. Если мы с вами внимательно сегодня изучим состояние, духовное состояние общества, духовное состояние людей, большинства людей, живущих на этой земле, мы поймем, что все проблемы этих людей заключаются в одной единственной принципиальной категории. У них внутри никто не живет. У них пусто. Это в лучшем случае. А в худшем случае это место, предназначенное для Христа, занимает враг души человеческой – диаболос, дьявол. Вот люди и страдают, не желая ни самим обрести дом, ни этот дом, предназначенный для Христа, обеспечить его присутствие. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что вот касательно взаимопроникновения, да, пребывание Бога в нас, в человеке, это великая радость. Пребывание нас в Боге – это великая честь. Стоит вопрос, ощущаем ли мы эту великую радость? Осознаем ли мы эту ответственность за эту великую честь быть в Боге? Вот это тот самый вопрос, на который должен ответить и верующий человек, называющий себя христианином, а неверующий человек, почему сегодня его дом пуст или занят другим существом. Чтобы как-то на примере аналогий, на примере какой-то модели попытаться объяснить вот это взаимопроникновение человека в Бога и Бога в человека, я хочу рассказать вам одну притчу. Древневосточную, точнее, юго-восточной Азии притчу. Она широко известна в Китае, в других странах Юго-Восточной Азии. Она называется «Притча о соляной кукле». Несколько вариантов существует, я с ними знакомился, этой притчи, но я как-то ее синтезировал в одной канонической притче, можно так сказать. Вообще образ соляной куклы в Юго-Восточной Азии ассоциируется с мудростью, потому что соляная кукла образуется, соль вообще образуется десятилетиями и веками иногда. Она образуется с прозрачностью, и она образуется, сообразуется с чистотой. Так вот, притча этой соляной куклы начинается с того, что соляная кукла, которая жила в горах, решила познать абсолют истины. Она обращалась ко многим людям, она обращалась всем тем, кто в той или иной степени обладал мудростью, но никто не мог ей дать ответ, где найти эту истину. И только один самый старый монах в горах сказал, монах Даос, он сказал, спустись с гор, есть такая китайская река, самая длинная, самая многоводная, Янцзы. И иди вдоль реки Янцзы, и ты обязательно выйдешь к пониманию или найдешь эту истину. Соляная кукла шла очень долго. Расспрашивала людей, зверей, даже с деревьями беседовала, расспрашивала ветер, дождь, огонь. Но никто не смог ей открыть глубину истины, абсолюта истины. И вот, когда уже Она отчаялась найти эту истину. Ей сказали: видишь, вот ты пока шла вдоль этой реки, она становилась все шире, все глубже. Вот там за холмом будет последний поворот реки. Может быть, там ты что-нибудь откроешь для себя. Она пошла, свернула, и это была дельта реки Янцзы. И вдруг ее взору открылся океан, в который река Янцзы впадала. Она была ошеломлена, соляная кукла, потому что она никогда в жизни не видела такого громадного количества воды, без конца и края. Она никогда не видела такого простора, который уходит за горизонт. И тогда соляная кукла в таком шоковом состоянии обратилась к океану и спросила: «Ты кто?» Океан ответил: «Я океан». А что еще мог ответить океан? Мне эта картина напоминает тот же самый случай, как Моисей увидел неопалимый куст, да, который горел и не сгорал. И также ошеломленный Моисей спросил: «Ты кто?» Куст ответил: «Йехова. Я есим то, что я есим». Но в русском варианте это переводится как «Я есим сущий». Соляная кукла ничего не могла понять, но она вновь обратилась к океану и спросила: «А что такое океан?» Океан сказал: «Может быть, в твоем сознании нет этого понятия, но ты коснись меня, может быть, это даст тебе объяснение». Соляная кукла большим пальцем ноги дотронулась до океана и воскликнула: «Я знаю, что такое океан», но при этом большой палец растворился в этом океане. Какая-то неведомая сила толкала ее в это громадное количество воды, в это громадный массив воды, и соляная кукла все глубже и глубже погружалась в океан. И, естественно, она все больше и больше растворялась в этом океане. И когда оставалось последнее, последний грамм оставался этой соляной куклы, она воскликнула: «Я океан», и полностью исчезла в этом океане. Вы чувствуете разницу? Я знаю, что такое океан, и я океан. Я думаю, это очень примечательно, когда мы хотим познать Бога, но когда мы стоим в одном месте, Бог в другом месте. И, может быть, мы даже и понимаем, что такое Бог, но мы не познаем, кто такой Бог. Ведь мы уже приводили эту цитату, да, из Иоанна, Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда». Вы знаете, в Ветхом Завете написано, что увидевший Бога умрет. Но здесь написано: единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Христос в своем обращении говорит своим ученикам, а потом это же обращение как бы цитирует Иоанн в своем первом послании: «Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Я думаю, вот это тот самый золотой ключик, который дает нам понимание, что такое взаимопроникновение между Богом и человеком, и зачем объективно сегодня оно необходимо для человека, который хочет принять христианство, хочет примириться с Богом и хочет жить с Богом. Но жить с Богом невозможно рядом, около, вокруг. Жить с Богом можно только в этом взаимопроникновении. И дальше мы здесь в 15 стихе 1 послания Иоанна 4 главе читаем. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, а Он в Боге. Вы чувствуете вот это вот? Меня спрашивают, а можно прочувствовать, что Бог во мне? А можно прочувствовать, что я в Боге? Я отвечу так. Я очень не люблю читать эти всякие сентиментальные романы, где говорится, что вот он любит, но не знает, любит ли она его. Она любит, не знает ли он любит ее. Это чушь полная, беспросветная и абсолютно ничего не имеющая в реальной жизни. Я вам говорю вполне ответственно. Кто любит, тот точно знает, что его любят. Иначе быть не может. Кто не знает, что Бог любит его, тот никогда не полюбит Бога. Мысль вам ясна? Вот это взаимопроникновение – это объективный фактор, это основной принцип взаимопогружения друг в друга – Бога в человека и человека в Бога. Духовно прежде всего. Это не материальная ипостась. Это не нечто неизвестное. Это не нечто магическое. Это реальный факт. Такое погружение, я вам скажу, что люди творческой специальности, профессии, это очень хорошо знают. Наш великолепный хор тоже хорошо понимают, особенно тот, кто дирижирует этим хором. Пока музыкант, дирижер не погрузится в эту музыку, он никогда ее не исполнит так, как задумал автор-композитор. Если эта музыка не прошла сквозь него, а он не прошел через эту музыку, никогда это произведение не затронет души человеческие. «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Это 15 глава Иоанна. Здесь с 1 по 8 стих «Сам Христос объясняет принцип этого взаимопроникновения. Дальше в 7 стихе он говорит, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Как бы хотелось, чтобы люди поняли, с каким великим обращением к нам, ко всем, говорит об этом Иисус Христос. Ради этого Он пришел на землю. Ради этого Он дал Себя распять на кресте. Ради этого Он воскрес, чтобы жить внутри каждого из нас. Но вы помните серединную фразу из 7 фраз Христа на кресте? «Элои, Элои, лама савахвани, самахвани». Бог не может жить там, где грех. Вот она суперпроблема. Ведь Христос пришел только ради того, чтобы изнутри нас очистить, сделать наше жилище таким, чистым, непорочным и безгрешным, что внутри нас мог жить сам Господь Бог через Иисуса Христа в Духе Святом. И отсюда одна аксиома, один постулат, который мы должны все время помнить, знать и исповедовать. Попытка полюбить другого человека без Бога обречена на провал. Ведь посмотрите, что написано. Формула дана нам. Можно сказать, математическая формула. Когда Христа спрашивают, помните, какая из заповедей наивысшая? Он говорит, наивысшая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всем твоим разумением, всей крепостью твоею. И возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть от Бога к нам, а от нас к ближнему. Иначе невозможно. Если человек с человеком попытается решить эту проблему, это неразрешимая проблема. Потому что человек грешен. Ведь не случайно в Ветхом Завете пророк говорит, проклят человек, уповающий на человека и делающий его своей опорою. Блажен человек, уповающий на Бога и делающий его своей опорою. Вот эта связь от Бога к нам и от нас к ближнему дает нам еще один великий шанс. Не только и не просто Богу жить в нас, а нам жить в Боге. Она позволяет нам жить друг в друге. В экклезии, в церкви, которую Бог специально создал, чтобы это был поместный земной очаг любви, очаг Божьего присутствия, очаг спасения. А без этого никак. Без этого, я часто вспоминаю этот пример, да, опять, барон Мюнхгаузен. Это будет попыткой вытащить себя из болота, да еще с лошадью, да еще за свои волосы, да. Это не бессмысленно. Даже пытаться не стоит. Надо пытаться воссоединиться с Богом. Надо попытаться воспользоваться той великой жертвой, как написано в золотом стихе 3:16 Иоанна, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную, чтоб Бог мог жить внутри нас, а мы могли жить в Боге». Само понятие веры имеет, безусловно, системный характер, включающий в себя присутствие и развитие в мире человека божественных ценностей, божественных законов, божественной морали. Ведь обратите внимание, да, как говорит Христос. Да, написано «не убий», но это внешнее проявление заповеди Божьей. Но если Бог будет жить внутри тебя, ты даже ближнего своего никогда не назовешь ракой, потому что если назовешь, уже согрешишь. Написано «не прелюбодействуй», но если глаза твои посмотрели, да, со сладострастием, с любострастием, на женщину ты уже прелюбодействовал. Нет вот этого фильтра, который позволяет соблюдать между внешним миром и внутренним миром ту чистоту и непорочность, которая позволяла бы Богу жить в нас. А таким фильтром, такой оградой является сам Бог, живущий внутри нас. Ведь фраза, когда написано «построю церковь, и врата ада не одолеют ее», означает, что там, где Бог, Там врагу души человеческой делать нечего. Там, где Бог, там человек может излучать только любовь, только добро и только то, что ему скажет Бог по воле его и на земле, как на небе. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, это не так просто сегодня объяснить. Взаимопроникновение между Богом и человеком можно только тогда, когда ты сам живешь с Богом, и Бог живет с тобою. Это позволяет предположить, что разум человека изначально, еще на стадии сотворения человека, по образу и подобию Божьему, был замкнутой системой. Он был системным. Для Адама и Евы там, в Эдеме, не нужны были 10 заповедей. Для Адама и Евы там, в Эдеме, не нужны были ограничения. Почему? Они сами были с Богом, в Боге, с Ним, в Нем и через Него. Но человек сделал свою жизнь хаотичной, несистемной, полной беспорядка и бесцельного пребывания здесь, на земле. Именно это взаимопроникновение Бога-человека, Бога в человека и человека в Бога через Иисуса Христа в Духе Святом позволяет решить не только вот нашу двойственную проблему взаимоотношения с Богом, это позволяет нам восстановиться в глазах Божьих и стать естественным Его образа и подобия, каким мы были созданы изначально. Не заблуждайтесь только, мы не возвращаемся к Еве и Адаму. Нет, в Библии написано «новый Адам». В Библии написано «новый Иерусалим». Новое небо и новая земля. Когда Христос говорит о мире, который Он дает нам, это в 14 главе Иоанна, в 27 стихе. «Мир мой, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». Вы знаете, многие люди, почему боятся идти к Богу? У них необъяснимый для них самих страх. Они говорят, я буду жить в оковах. То нельзя, это нельзя, понимаете? Я помню еще в конце 80-х годов, когда мы открылась возможность, мы посещали всякие раньше для нас закрытые учреждения, и мы с братьями поехали, по-моему, в Балашихе это где-то было, такой, знаете, профилакторий есть для алкоголиков, для наркоманов, вот. И там охрана стояла на входе, милиционер стоял. И когда проходили, что-то у меня в голове здесь щелкнуло, я подошел к милиционеру постовому и говорю, слушай, а у тебя наручники есть? Он так удивился, говорит, есть. Я говорю, дай мне, пожалуйста. Когда будем выходить, я тебе верну. Он мне дал и наручники, и дал ключик. Говорит, смотри, а то потом не сможешь освободиться. Я вышел, они думали, мы сейчас тут проповедь зарядим, что-то такое. Будем их, как они потом сказали, думали, что будем агитировать их. А я пригласил, я говорю, кто из вас от алкоголизма не может вылечиться? Один встал, да, я, говорит, с 20-летним стажем алкоголик. Я говорю, можно тебя пригласить? Можно. Поднялся так. Они, вы знаете же, скептически относятся. Ну, вот пришли там, что-то такое нам сейчас будут. Грузить нас, как говорит молодежь, да? А мы были на сцене, а сзади вот такая, тогда, знаете, как красные, да, такие были полотнища, занавески, и бархатный стол такой был. А я, когда заходили, я увидел сзади за сценой, там батарея была. Вот и здесь есть такие батареи, да? Я этого человека, я говорю, Но я заранее все-таки приготовился. Это наручники, это были, так сказать, деталь. Я вытащил из кармана пол-литра, положил на стол. Все ахнули. Ну, главврач вообще дар речи потерял. Я говорю, что вот она стоит здесь. Ты ею воспользуешься? Конечно, если дадите. Я говорю, окей, а теперь подойди сюда. Я взял наручник за одну руку его и вторую его подвел туда и защелкнул на батарее. Я говорю, а теперь дотянись до бутылки. Он посмотрел на меня, или он сумасшедший, или нас здесь всех считают сумасшедшими. Я говорю, ну дотянись до бутылки. Чего проще? Он говорит, если я захочу, я даже руку перепилю, чтобы освободиться от наручников и дотянуться до этой бутылки. Вы понимаете, о чем речь идет? Не понимаете, да? Вопрос в том, что человек, живущий без Бога, какие бы только заповеди не были, какие бы суровые законы не были, он все равно их будет нарушать. Он все равно будет делать то, к чему его толкает дьявол. Он будет и колоться, он будет и пить, он будет употреблять все то, что уничтожает его жизнь. Я говорю, а ты хотел бы, не имея наручников, не дотрагиваться до этого зелья? Он говорит, это невозможно. Я говорю, очень даже возможно, при одном условии. Ты не будешь хотеть это пить. И вы знаете, произошло нечто невообразимое. Он упал на колени и сказал, если есть Бог, пусть освободит меня от этих наручников. Я просто был поражен. И сказал, если есть Бог, пусть он сделает так, чтобы я не хотел пить. Вы понимаете, о чем речь идет, да? Речь идет о человеке с пустой, да, формой и содержанием, и о человеке, у которого внутри, в этой форме, есть содержание по имени Бог. Ведь не случайно, совсем не случайно, его ученики практически расшифровывают все то, что говорил Христос в притчах, в каких-то, может быть, моделях. Для нас самым ярким примером является первое послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, где он говорит, неужели вы не знаете? Он трижды повторяет этот вопрос, что тела ваши – суть храм. Для чего храм? Живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои. Если человек был бы сам по себе, да? Конечно, он действительно перепилил бы свою руку и дотянулся бы до этого лезвия, зелья, до этого шприца, неважно. Но если человек наполнен, если его сердце, которое Бог предназначил для своего единородного сына, занял его по праву, ему ничего этого желать не захочется. И добавляет здесь апостол Павел, он говорит, ибо вы куплены дорогою ценою. Если вы не можете так, то хотя бы знайте, какой ценой вы были куплены. Гениальный фильм снят Мелом Гибсоном, я считаю, «Страсти Христовы», где со скрупулезной, я бы сказал, исторической и математической точностью воспроизведено все то, что сделали со Христом. Люди говорят, ой, жестокий фильм, жесточайший, даже садистский фильм. Нет, братья и сестры, это фильм, который показывает, какой ценой мы были куплены. И Бог пошел на это. Бог сделал это ради того, чтобы наш храм не пустовал. Если человек – дух, душа и тело, а душа – это разум, чувство, воля, то каждая из этих составляющих, если Бог будет внутри нас, она будет пронизана присутствием Бога, жизнью Бога в нас. И мы тогда не сможем разделиться. Я немножко резкий человек в этом отношении, да? Я считаю, что полнейший абсурд. Всякие кальвинисты, арминианцы, можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. Это абсурд, потому что человек, рожденный свыше, грешить не может и не должен, если внутри него живет Христос. Сам по себе он все, что угодно сделает. И родную мать убьет, каждый день мы видим, да, и слышим об этом. Он сам себя убьет. Но человек, рожденный свыше и принявший Христа в свое внутреннее существо в виде содержания, этот человек никогда обратного пути не имеет. Человек рождается раз свыше и навсегда. Я всегда говорю об этом так. Да? Рожденный однажды умрет дважды. Рожденный дважды умрет только однажды. Один раз человек рождается по плоти, второй человек, когда принимает Христа в свое сердце как своего личного спасителя, рождается духовно. Вот кто имел второе рождение, у того уже второй смерти не будет. Так говорит Слово Божье. Мне иногда говорят, брат, там что-то такое, или мои коллеги, вот вы на нас не обиделись? Я говорю, вы объясните, что такое обида? Тогда я вам скажу, обиделся я или нет. А что, ты не знаешь, что такое обида? Я говорю, нет. Но мы что-то неприятное для тебя сказали. Я говорю, в моем сердце есть тот, кто все эти неприятности распял на Голгофском кресте. Они там остались. И это между мной и миром является несокрушимой стеной. Через нее ничего не коснется моего сердца, потому что это распято там. И за меня, за тебя, за каждого из нас –